Не найдя в дворнике генерал-адъютанта, который поехал в Брюссель, я на другой же день взял дилижанс и отправился за ним. В дилижансе с первого взгляда я заметил трех лиц, с которыми познакомился еще в Лиле, и которые целые дни проводили в кофейной, существуя на весьма подозрительные средства. К великому удивлению, я увидал их в мундирах различных корпусов. Одного с эполетами полковника, другого в мундире капитана, а третьего в мундире лейтенанта. Откуда могли они запастись мундирами, так как нигде не служили? Я терялся в догадках. Они со своей стороны сначала как будто несколько смутились от неожиданной встречи со мной, но скоро оправились и выказали дружеское удивление при виде меня, простым солдатом. Когда я растолковал, каким образом распущение реквизиционных батальонов заставило меня потерять чин, подполковник обещал свое покровительство, которое я охотно принял, не зная, однако, что думать о покровителе. Я видел только одно, что он был при деньгах и платил за всех за табльдотом, где выказал самый ярый республиканизм, давая в то же время понять, что он принадлежит к древней фамилии. В Брюсселе я не был счастливее, чем в Дорнике. Генерал-адъютант, как бы бегавший от меня, отправился в Люттих. Еду в этот город, рассчитывая, что это, наконец, не будет напрасная поездка. Приезжаю. Он успел накануне отправиться в Париж, где ему надо было присутствовать на конвенте. Отсутствие его должно было продлиться долее двух недель. Я решился ждать. Проходит срок, он не возвращается. Проходит еще месяц, все нет и нет. Деньги так и плывут из рук самым бестолковым образом. Наконец я положил вернуться в Брюссель, где надеялся гораздо легче найти выход из затруднения. Откровенность, с которой я решился рассказать всю свою историю, заставляет меня сознаться, что я не был особенно безукоризненным, а отвратительное общество гарнизонных солдат, которое я посещал с самого детства, извратило бы даже лучшую натуру. Поэтому я, без особенной щекотливой совестливости, поселился в Брюсселе у знакомой Кокотки, которая после того, как ее покинул генерал Вандернот, сделалась почти публичной женщиной. Праздный, как все люди, не имеющий прочного положения, я проводил целые дни в кафе «Тюрк» и кафе «Мане», где преимущественно собирались всевозможные плуты и шулера. Эти люди сорили деньгами, играли в отчаянные игры, и так как у них не имелось никаких известных средств, я не мог постичь, каким образом они могли вести такую роскошную жизнь. Один молодой человек из моих друзей, к которому я обратился с вопросом на этот счет, был очень удивлен моей неопытностью, и мне весьма трудно было убедить его, что это неведение было искренне. Люди, которых вы здесь видите ежедневно, не что иное, как мошенники. Остальные же, приходящие на один раз, суть жертвы их обмана, которые, раз потерявши свои деньги, не приходят более. Узнавши это, я стал многое замечать, что прежде ускользало от меня. Я видел невероятное плутовство и часто порывался предупредить несчастных, которых обдирали, что доказывает, что во мне еще не все доброе угасло. Шулера не замедлили догадаться насчет этого. Раз вечером в кафе «Тюрк» составилась партия, в которой Гонза, так звали простаков, допускавших себя обыгрывать, потерявший 150 луидоров, сказал, что желает завтра отыграться, и вышел. Едва он был за дверью, как выигравший, которого я и теперь постоянно видаю в Париже, подошел ко мне и сказал самым обыкновенным тоном: «По правде сказать, мы счастливо играли, и вы недурно сделали, что вошли в долю со мной. Я выиграл 10 партий на 4 кроны, данных вами. Вот 10 луидоров, возьмите их». Я заметил ему, что он ошибается, что я совсем не принимал участия в игре. Вместо ответа он положил мне в руку 10 луидоров и отошел. «Возьмите», — сказал мне молодой человек, посвятивший меня в игорные тайны и сидевший возле меня. «Возьмите и следуйте за мной». Я машинально его послушался, и когда мы были на улице, он продолжал: «Они заметили, что вы следили за игрой, и страшатся, чтобы вы не угадали тайну, а так как вас нельзя застращать, потому что у вас здоровый кулак, то и решились дать вам часть барышей. С этой поры будьте спокойны насчет своего существования. Двух кофейных с вас совершенно достаточно, потому что вы можете от них получать, подобно мне, от 4 до 6 крон в день». Несмотря на то, что моя совесть вполне мирилась с этим, я нашел нужным возражать и делать замечания. «Вы просто ребенок», — сказал мой почтенный друг. «Это совсем не воровство, а просто, что называется, поправлять свои делишки. И поверьте, что подобные вещи совершаются точно так же в салонах, как и в таверне. Здесь плутуют, это приятное времяпровождение. А не то ли же самое делает негациант, который счел бы за преступление лишить вас малейшего процента и вместе с тем спокойно надувает в игре? Что отвечать на столь основательные доводы? Ничего. Остается только оставить у себя деньги, что я и сделал. Эти маленькие доходы вместе с сотней талеров, высылаемых матерью, позволили мне жить с некоторым шиком и выказать свою благодарность Эмилии, привязанность которой не оставалась без сочувствия с моей стороны. Следовательно, мои дела шли довольно хорошо. Но однажды вечером я был остановлен в театре парка несколькими полицейскими агентами, которые требовали показать мой паспорт. Для меня это было бы опасно, и я отвечал, что у меня его нет. Меня отвели в Маделанет, и на следующий день при допросе я понял, что меня совсем не знали или принимали за другого. Поэтому я назвал себя Руссо, лильским уроженцем, и прибавил, что, отправившись в Брюссель просто ради развлечения, я не счел нужным брать с собой свои документы. В заключении я просил назначить двух жандармов для сопровождения меня до Лиля на мой счет, а последние за несколько крон позволили и бедной Эмилии ехать со мной. Хорошо было выбраться из Брюсселя, но еще важнее было не показываться в Лиль, где меня неизбежно задержали бы как дезертира. Надо было бежать во что бы то ни стало, так думала и Эмилия, которой я сообщил свой план, исполненный нами в Дорнике. Приехав туда, я сказал жандармам, что так как завтра по приезде в Лиль, где я тотчас же должен был получить свободу, нам приходилось расстаться, то я намерен угостить их на прощание хорошим ужином. Уже заранее очарованные моей щедростью и веселым расположением, они охотно согласились. Вечером, когда опьяненные пивом и ромом, думая, что и я нахожусь в таком же состоянии, они заснули за столом, я, воспользовавшись этим случаем, на простынях спустился из окна второго этажа. Эмилия следовала за мной, и мы отправились проселочной дорогой, где даже не пришло бы и в голову нас отыскивать. Таким образом, мы достигли предместья Нотр-Дам в Лиле, где я облегся в шинель конных егерей и наложил на левый глаз черную тафту с пластырем, что делало меня неузнаваемым. Несмотря на все это, я считал неблагоразумным оставаться долго возле своего родного города, и мы поехали в Гент. Там Эмилия довольно романтичным образом нашла своего отца, который убедил ее вернуться в семью. Правда, она согласилась меня оставить только с условием, что я приеду к ней, как только покончатся мои дела в Брюсселе. Эти брюссельские дела, на которые я ссылался, были не что иное, как эксплуатация гостиниц «Кафе Тюрк» и «Кафе де ля Мане». Но чтобы показаться в этом городе, необходимы были бумаги, доказывающие, что я действительно был Руссо, лильский уроженец, как я это показал при допросе бывшим прежде моего побега. Капитан бельгийских карабинеров, находившихся на службе у французов по имени Лабре, взялся при помощи 15 луидоров снабдить меня необходимыми документами. Через 3 недели он действительно принес мне свидетельство о рождении, паспорт и свидетельство об отставке на имя Руссо. Все это было в таком совершенстве, какого я никогда не видел ни у одного подделывателя документов. С этими бумагами я отправился в Брюссель, где комендант крепости, старый приятель Лабре, обещал устроить мои дела. Успокоенный с этой стороны, я отправился в кафе «Тюрк». Первые, кого встретил я в зале, были офицеры, с которыми, как вы помните, я уже путешествовал. Они приняли меня превосходно и, угадывая, что мое положение не из блестящих, предложили мне чин подпоручика егерского конного полка, конечно, потому что на мне была военная шинель. Столь лестное повышение нельзя было не принять, и на том же заседании сняли мои приметы. На мое признание, что имя Руссо было не мое настоящее, подполковник сказал, что я могу взять то, которое мне нравится. Я решил удержать за собою имя Руссо. Мне выдали письменный маршрут подпоручика 6-го егерского полка, путешествующего верхом и имеющего право на помещение и продовольствие. Таким образом, я вступил в эту действующую армию без войска, наполненную офицерами без свидетельств, с фальшивыми чинами и фальшивыми билетами. Но, тем не менее, она внушала страх и почтение к рикс-комиссарам, так как в те времена в военной администрации было весьма мало порядка. Могу только засвидетельствовать одно, что на всем пути по Нидерландам мы везде исправно пользовались рационами, без малейшего замечания на этот счет. Между тем, действующая армия заключала в себе тогда не менее 2000 авантюристов, живших как рыба в воде. Любопытнее всего то, что повышения делались настолько быстро, как только то позволялось обстоятельствами, Повышения эти приносили всегда выгоду, потому что служили к увеличению рационов. Таким образом, я сделан был капитаном гусар, один из моих товарищей начальником батальона. Но что особенно меня поразило, это производство нашего подполковника в чин бригадного генерала. Если с одной стороны важность подобного чина и обусловленная им почетная знатность делала роль обманщика более трудной, то с другой стороны смелость подобной роли устраняла всякие подозрения на этот счет. По возвращении в Брюссель нам выдали квартирные билеты, и я был помещен у богатой вдовы баронессы И. Меня приняли так, как в то время вообще принимали французов в Брюсселе, то есть с распростертыми объятиями. В мое полное распоряжение представлена была прекрасная комната. Хозяйка, восхищенная моей скромностью, самым любезным образом сказала мне, что если ее обеденный час удобен для меня, то мой прибор всегда будет накрыт. Невозможно было устоять перед столь милым предложением. И я рассыпался в благодарностях. В тот же день я явился на обед, на котором присутствовали три старые дамы, не исключая баронессы, которой, впрочем, не дошло еще до 50. Все они были очарованы предупредительностью гусарского капитана. В Париже меня сочли бы довольно неловким в подобной роли, но в Брюсселе я был совершенством, принимая в расчет, что раннее поступление на службу неизбежно должно было повредить моему воспитанию. Баронесса, вероятно, думала так, потому что ее любезность и предупредительность наводили меня даже на раздумья. Так как я иногда ходил обедать к своему генералу, от приглашений которого не мог отказаться, то баронесса непременно желала, чтобы я представил его ей с другими своими товарищами. Долго я не исполнял этого желания. У ней бывали гости, и легко было встретиться с кем-нибудь, кто мог бы открыть нас, но она настаивала, и я должен был уступить, дав понять, впрочем, что так как генерал желает отчасти сохранить инкогнито, то чтобы не было большого общества. Генерал пришел. Баронесса, посадившая его возле себя, так его отлично приняла, так долго говорила с ним вполголоса, что я был даже обижен. Для прекращения этого тет-а-тет я вздумал просить генерала спеть нам что-нибудь под аккомпанемент фортепиано. Я хорошо знал, что он совсем не знал нот, но рассчитывал, что обычное настаивание присутствующих займет его хоть на несколько минут чем-нибудь другим. Хитрость моя удалась только наполовину. Подполковник, видя, что все упрашивают генерала, весьма любезно предложил заменить его. Он действительно сел за фортепиано и спел несколько отрывков, с достаточным вкусом, чтобы заслужить всеобщее одобрение, тогда как я посылал его ко всем чертям. Наконец этот бесконечный вечер прошел. Все разошлись, и я ушел с планами мщения сопернику, который мог у меня отнять, если не любовь, то лестную заботливость баронессы. Занятый этой мыслью, я рано утром отправился к генералу, который весьма удивился столь раннему визиту. «Знаешь ли, — сказал он, не давая мне времени начать разговор, — знаешь ли, мой друг, что баронесса... Кто вам говорит о баронессе? — прервал я резко. — Я не затем явился к вам. Тем хуже, если ты не хочешь говорить о ней. Мне нечего и слушать». Продолжая таким образом интриговать меня, он сказал, наконец, что разговор его с баронессой вращался исключительно на мне, и что он настолько подвинул мое дело, что она готова идти за меня замуж. Сначала я думал, что у моего бедного приятеля ум за разум зашел. Одна из богатейших титулованных Нидерландок выйдет замуж за авантюриста, не имеющего ни семьи, ни состояния, ни предков. Это показалось бы невероятным для самых легковерных. Принимать ли мне участие в обмане, который рано или поздно должен был обнаружиться и погубить меня? Не был ли я, наконец, действительно и законно женат в Арасе? Эти возражения и многие другие, заставлявшие меня почувствовать некоторое раскаяние в том, что я должен обмануть такую превосходную женщину, оказывающую мне столько дружбы, ни на минуту не остановили моего собеседника. Вот что он мне отвечал на это. «Все, что ты говоришь, прекрасно. Я совершенно с тобой согласен, и чтобы тебе следовать своей природной наклонности к добродетели, тебе недостает только 10 000 ливров годового дохода. Но я не вижу здесь причин особенной совестливости. Чего желает баронесса? Мужа, который бы ей нравился. А разве ты не можешь быть таким мужем? Ведь ты имеешь твердое намерение относиться к ней с полным уважением, вообще так, как относятся к человеку, который нам полезен и на которого мы не можем ни в чем пожаловаться. Ты говоришь о неравенстве состояния. Баронесса на это не обращает внимания. Стало быть, у тебя недостает только единственно почетного звания. Ну так знай же, что ты его получишь. Да, я даю его тебе. Не гляди на меня удивленными глазами, а лучше выслушай и не заставляй повторять одного и того же. Ты Ты знаешь какого-нибудь дворянина твоей родины и твоих лет? Ну вот этим дворянином ты и будешь. Родители твои эмигранты и живут в Гамбурге. Ты же вернулся во Францию, чтобы выкупить дом отца и взять там столовую серебряную посуду и 1000 луидоров, спрятанных под полом в зале. Присутствие посторонних, ускоренный отъезд, который нельзя было отложить ни на минуту вследствие приказа немедленно привести в суд твоего отца, помешали захватить с собой эти вещи. Приехав в страну переодетым подмастерьем, ты был выдан человеком, который должен был содействовать твоему предприятию. Обвиненный, преследуемый республиканскими властями, ты должен был уже сложить голову на плаху, как я нашел тебя на большой дороге, полумертвым от страха и голода. Старый друг твоей семьи, я помог тебе получить свидетельство гусарского офицера под именем Руссо, пока случай не доставит возможности отправиться к родителям в Гамбург. Баронесса уже знает все это. Да, все, исключая твоего имени, которое я не сказал ей как бы из скромности, а в действительности потому, что не знаю, какое ты пожелаешь взять. Предоставляю тебе самому открыть его. Итак, дело решенное, ты дворянин. Уж не отрекаться же от этого. Не говори мне о жене своей, негодяйке. В Арасе ты разведешься под именем Видока, а в Брюсселе женишься под именем графа В. Теперь выслушай меня хорошенько. До сих пор наши дела шли довольно хорошо, но все это может измениться с минуты на минуту. Мы уже встретили некоторых любопытных крикс-комиссаров. Можем встретить не столь покорных, которые лишат нас пропитания и пошлют на службу при маленьком флоте в Тулон. Ты понимаешь? И достаточно. Самое счастливое, что может выпасть тебе на долю, это вступление опять в старый полк, рискуя быть расстрелянным, как дезертир. Женившись, ты, напротив, обеспечиваешь свое существование и вдобавок можешь быть полезен друзьям. Так как мы коснулись этого пункта, то заключим условие. У твоей жены 100 000 флоринов доходу. Нас трое. Каждому из нас ты назначишь 1000 талеров пенсии, получаемой вперед. Да, кроме того, я должен получить награду в 30 000 франков за то, что сделал графа из сына булочника. Я уже был покорен. Эта речь, в которой генерал так ловко выставил все трудности моего положения, окончательно восторжествовала над моим сопротивлением, которое, признаюсь, было не из очень упорных. Я соглашаюсь на все, и мы отправляемся к баронессе. Граф В. падает к ее ногам. Сцена разыгрывается, и чему трудно поверить, я так проникаюсь духом роли, что сам считаю правдой все говоренное, что, говорят, иногда случается с лгунами. Баронесса восхищена моими остротами и трогательными чувствами, внушаемыми положением. Генерал торжествует, видя мои успехи, и все остаются довольны. Иногда у меня то тут, то там вырываются некоторые восклицания, отчасти напоминающие кабак, но генерал постарался предупредить баронессу, что политические смуты значительно помешали моему образованию. Она удовольствовалась этим объяснением. Маршал Сюше не был особенно взыскательным с тех пор, как Куаньяр, написавший господину герцогу до Бульфера, извинялся, что, будучи эмигрантом с весьма молодых лет, он знал французский язык весьма плохо. Раз садимся мы за стол. Обед проходит наилучшим образом, а за десертом баронесса говорит мне на ухо. «Я знаю, мой друг, что состояние ваше в руках якобинцев, между тем родители ваши, живя в Гамбурге, могут находиться в затруднении. Сделайте мне удовольствие переслать им вексель в 3000 флоринов, который мой банкир доставит вам завтра утром». Я рассыпался в благодарностях, она прервала меня и, выйдя из-за стола, прошла в гостиную, что дало мне возможность сообщить обо всем этом генералу. «Ах ты, простофиля», — сказал он, — «ты думаешь объявить мне новость? А не я ли шепнул баронессе, что твои родители могут иметь нужду в деньгах? В настоящую минуту эти родители мы. Наши фонды уменьшаются, а если отважиться на что-либо преступное, чтобы их пополнить, это значит умышленно рисковать успехом нашего великого предприятия. Я беру на себя продажу векселя. Вместе с тем я внушил баронессе, что тебе необходимы деньги, чтобы до свадьбы выказать себя в надлежащем свете. И решено, что от нынешнего дня до дня церемонии ты будешь получать 500 флоринов в месяц. Действительно, на следующий день я нашел эту сумму на моем письменном столе, и, кроме того, серебряный вызолоченный туалет и несколько драгоценных безделушек. Между тем, метрическое свидетельство графа В., имя которого я принял, не появлялось. Генерал намеревался снять с него копию, равно как подделать другие бумаги. Баронесса, ослепление которой может показаться непостижимым для людей, не имеющих понятия, до каких пределов доходит иногда доверие и дерзость обманщиков, согласилась выйти за меня под именем Руссо. У меня были все необходимые для этого бумаги, и недоставало только благословения отца, которое весьма легко было получить с помощью Лабре, бывшего под рукой. Но хотя баронесса согласилась быть моей женой под вымышленным именем, все-таки она не захотела бы быть некоторым образом участницей в обмане, который уже не оправдывался необходимостью спасти мою голову. Во время наших совещаний по поводу этого мы узнали, что наличный состав действующей армии до такой степени увеличился в завоеванной стране, что правительство, открывши наконец глаза, приняло строгие меры для ее обуздания. Поэтому мундиры были сняты, чтобы не быть узнанными. Но преследования и поиски сделались столь энергичны, что генерал принужден был внезапно оставить город и отправиться в Намюр, где можно было быть менее на виду. Объясняя это неожиданное исчезновение баронессе, я сказал, что генерал был весьма озабочен вследствие того, что меня принял на службу под вымышленной фамилией. Это повергло ее в сильное беспокойство обо мне самом, и я ее успокоил только отъездом в Бреду, куда она немедленно желала ехать со мной. Ко мне не идет разыгрывать чувствительность, и я бы не заслуживал репутации тонкого человека, обладающего тактом, который мне вообще приписывают, если бы выставлял на показ свои чувства и ощущения. Поэтому вы можете поверить мне, что такая преданность баронессы живо тронула меня. Во мне заговорил голос раскаяния, который не может быть вполне заглушен в 19 лет. Я увидал пропасть, в которую влеку превосходную женщину, оказавшую мне столько великодушия. Я предвидел, что она вскоре оттолкнет с ужасом дезертира, бродягу, двоеженца, самозванца. Отдалившись от тех, кто вовлек меня в эту интригу и которые были арестованы в Намюре, я еще более утвердился в своем намерении и раз вечером после ужина приступил к объяснению. Не вдаваясь в подробности о своих приключениях, я сказал баронессе, что обстоятельства, которые мне невозможно было объяснить, вынудили меня появиться в Брюсселе под двумя именами, уже известными ей, но которые оба не принадлежали мне. Я добавил, что те же злосчастные обстоятельства заставляют меня оставить Нидерланды, не заключивши союза, который бы составил мое счастье, но что я навек сохраню воспоминания о ее благородстве и о всем, что она для меня сделала. Я говорил долго, одушевленно, с жаром и легкостью, о которых сам не могу вспомнить без удивления. Я как бы страшился остановиться и услыхать ответ баронессы. Неподвижная, бледная, с пристальным взглядом, как у лунатика, она слушала, не прерывая меня. Затем, взглянувши на меня с ужасом, быстро встала и ушла в свою комнату. После того я не видал ее. Внезапно озаренная моим признанием, несколькими словами, которые могли у меня вырваться в минуту замешательства, она догадалась о грозившей ей опасности и в своей справедливой недоверчивости, может быть, сочла меня более виноватым, чем я был на самом деле. Может быть, думала она, что отдалась какому-нибудь страшному преступнику, быть может, обогренному кровью. С другой стороны, если сложность всей этой истории подделки и обмана не могла не навести ужас на баронессу, то добровольное признание, сделанное мною, должно было вместе с тем умерить ее беспокойство. Вероятно, последняя одержала верх, потому что на другой день, проснувшись, я получил шкатулку с 15 000 золотом, которые баронесса прислала мне, уезжая из города в час ночи. Я с удовольствием услыхал об этом отъезде, потому что присутствие ее тяготило меня. Так как ничто более не удерживало меня в Бреде, то через несколько часов я был по дороге в Амстердам. Мое пребывание в Амстердаме было весьма недолгое. Я сгорал желанием видеть Париж. Пустивший в ход векселя баронессы, я отправился в путь, и 2 марта 1796 года вступил в столицу, где впоследствии мое имя сделалось довольно известным. Поселившись в улице Лешель, в гостинице «Веселый лес», я прежде всего начал менять свои дукаты на французские деньги и продавать маленькие безделушки и предметы роскоши, которые уже были мне не нужны, потому что я намеревался жить в одном из окрестных городов и взяться за какое-нибудь мастерство. Но мне не пришлось осуществить этот план. Раз вечером один из тех господ, которых всегда можно найти в гостиницах и которые легко знакомятся с путешественниками, предложил мне отправиться в игорный дом. Я согласился от нечего делать, смело рассчитывая на свою опытность, приобретенную в кафе «Тюрк» и кафе «Деля Мане». Но оказалось, что брюссельские шулера годились бы разве только в ученики к тем артистам, с которыми мне пришлось теперь войти в состязание. В настоящее время игорная администрация имеет за собою только рефет и огромную привилегию не покидать игры. Шансы же почти одни и те же. Но в те блаженные времена, о которых я повествую, Когда полиция терпела и горные дома особого рода, известные под названием «Этуфуа», шулера мало того, что подменивали карты и подбирали цвета, подобно захваченным недавно у Лафит, господ С. Сына и Аля-Рош, но имели между собой условные знаки, столь сложные, что нечего было и думать бороться с ними. В два приема я был освобожден от сотни луидоров, которых имел достаточно. Но верно суждено было ускользнуть от меня всем деньгам моей покровительницы баронессы. Для этой цели судьба избрала в агенты хорошенькую женщину, которую я случайно встретил за табльдотом, где иногда обедал. Розина сначала выказала примерное бескорыстие. В продолжении месяца, как я был ее любовником, она ничего мне не стоила, если не считать обедов, спектаклей, цветов и тому подобных вещей, которые в Париже ничего не стоят, когда за них не платят. До встречи со мной Розина в продолжении двух месяцев никого не имела. Вообразив, что я богат, судя по тратам, которые делались, она составила план, чтобы воспользоваться случаем. Любовник ее, письмо которого попалось мне, согласился прожить в Версале до тех пор, пока покончатся мои деньги. Вексель, по которому преследовали Розину и который я столь великодушно уплатил, был на имя этого любовника. Модистка и обойщик были также вымышленными кредиторами. 1200 франков — вот все, что осталось от щедрых даяний баронессы. Я получил отвращение от столицы, принесшей мне столько вреда, и решил отправиться в Лиль, где при своих знакомствах я все-таки мог найти средства к существованию.